эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов, и этот выпуск нашей программы будет посвящен христианину в оппозиции. И хочется для красного словца сказать «оппозиции в христианстве». Но с этого и начнем. Наши сегодня участники – Сергей Александрович Шаров-Делане, широко известный московской милиции и полиции, как активный участник антиправительственных выступлений, недавно отсидевший 10 суток за... не совсем понятно за что, кажется, не за что, за пикет. Вот. И у нас в программе Елизавета Арвовна Савалайнин, или просто Лиза, которая, слава тебе, Господи, пока нигде не сидела. Сергей Александрович человек православный, а Лиза человек лютеранский, тем более, что, как явствует из имени и отчества, человек с глубокими финскими корнями. Но я так понимаю, что у вас, ваше лютеранство, оно такое, не наследственное, а не то чтобы выстраданное, но обдуманное.
Ну да, обдуманное и приобретенное в возрасте 23. Вот, я к этому пришла сознательно, и в юности у меня были церковные практики православные. Я даже в свое время служила в церкви Косьмы и Дамиана. Сестрой милосердия.
Вы служили в каком смысле?
Сестрой милосердия. Кормили бомжей.
Это больше, чем настоятель, так.
Вот, делали всякую такую социальную фактически работу. Но потом в какой-то момент я стала разочаровываться, и те вопросы...
В бомжах?
В том, как православная церковь отвечает на вопросы верующих. А вопросы у меня, как правило, бывали острые. Вот, и потом я отошла от этого, но мои моральные поиски, духовные поиски привели меня в лютеранскую церковь на Старосадский переулок. И там я прошла конфирмацию и стала полноценной лютеранкой.
Ясно. Конфирмация, замечу для слушателей, это помазание святым миром, которое в православии совершается сразу после крещения, обычно в детстве, в католичестве, в протестантизме, где-то уже в сознательном возрасте, если это верующий семьи 8-9 лет, или вот как в таком вот случае, знак приема в церковь. Вот. И друг Елизаветы Аровны, которого я просил присесть для моральной и физической поддержки, Александр Сергеевич Пучков, музыкант и атеист. Пусть слушатели сами решают, в каком качестве он сегодня будет. Вот, если захочет что-то сказать, я буду очень рад, потому что православных много, в том числе и настоящих, лютеран много, атеистов мало. Вот. А в основном какие-то такие вот... Итак, христианство и оппозиция. Давайте сравним опыт. Сергей Александрович, ваше оппозиционерское поведение. Все-таки не каждого православного тащат кутузку на 10 суток. Ведь о нем же друзья знают, знакомые священники знают. Так, наверное?
Ну, наверное.
Вот. Оно вызывает у них недоумение.
Понимаете, чем дело, отец Яков? Здесь ситуация, несколько, видимо, нестандартная. Для меня... оппозиционность и либерализм, либерализм взглядов и оппозиционность к нынешнему режиму, это прямое следствие в моего христианства. Просто прямое следствие. Так что здесь для меня это совершенно органичная вещь.
А для них?
Ну, для кого как. Для кого как.
Вы пошли, вы ведь в одиночном пикете были задержаны.
Ну да, конечно.
И, кстати, а все-таки, а почему 10 суток? Одиночный же пикет легитимен.
Ну, потому что мы были вместе с Александром Рыкиным и еще несколькими людьми, заявителями этого митинга, который нам не дали сделать 6 мая. И был просто приказ, ну, всех организаторов, которые таки появились, тут же вязать. И нам просто была приписана организация. И очень смешно, когда полицейский... сержант пишет, что я вместе совместно с неизвестным, конечно, Рыклиным организовал и провел митинг без подачи уведомления, что он тоже знает, этот сержант, в органы исполнительной власти. В рапорте просто пишет.
Чудно.
Да, еще, кстати, я еще призывал выкрикивать страшный перед 9 мая лозунг «Нет фашизма».
Это тоже в рапорте. Я думаю, что в программе не надо, а то нас за экстремизм точно распустят. Вот. Я не прошу и противоположный лозунг кричать. Я даже не очень понимаю, какого. Вот. Но тем не менее. Хорошо, а почему вы чувствуете себя меньшинством среди тогда православных?
Да, да, да. Да.
А вы говорите на эти темы? С друзьями?
Да, разговариваю. Среди моих друзей есть и православные, и атеисты, и агностики.
Что оказывается важнее при политическом выборе? Вероисповедание или что-то еще?
Для кого как?
Это для разных. Про вас мы уже знаем. Я еще подробнее спрошу.
Для них все-таки не вероисповедание.
положение госслужащего, занятие частным бизнесом, возраст, это как-то влияет?
Ну, госслужащие, как правило, в оппозицию не идут.
Так в России, по-моему, 99% госслужащих. Правда, оппозиция невелика.
Да, так что вот я думаю, что как раз тот самый 1%, который есть.
Ну, вы же тоже в каком-то смысле госслужащий?
Нет, нет, нет. Я на государственной службе не состою уже с 91-го года вообще. Это частные фирмы реставрационные, которые никак не...
Ну, хорошо, минуточку, это любопытный вопрос, Сергей Александрович. Что значит частная фирма? Вот в Москве, давеча, я читал, как уговаривают, даже не уговаривают, а говорят бизнесменам внести деньги на программу там 200 храмов. Вот приходит Ресин, человек совершенно частный, пенсионер с кабинета в мэрии, и говорит, и они дают, они частники, но почему-то дают. Вот. Если в реставрационной фирме скажут, реставрацию-то кто заказывает? Государство в основном, чай?
В основном, да. В основном, да. Нет, в этом смысле, да, конечно.
Если заказчик скажет, все у вас хорошо, только шаров Делане какой-то.
Вы знаете, пока что такого, как ни странно, не возникало. Как ни странно.
Но вы это оцениваете как странность.
Да, я это не как исключительную странность.
А почему вы не считаете это чудом Божьим?
Ну, мне кажется, что у Господа есть более серьезные вещи, чем совершать такие мелкие чудеса.
Вот это вот, Сергей Александрович, я вам просто как священник скажу, это привкус кощунства. Интересно, а накормить 5000 человек – это мелкое дело? То есть 5000 человек – это нормально, а накормить одного?
Я все-таки скажу, вот, ну, я говорю, я, конечно, понимаю, что меня можно очень легко там начать уличать в отклонениях доктрины, да. Значит, но я считаю, что Господу нужно, чтобы мы выбирались как-то сами. Что вот мы сами сделали, сами к нему приходили и сами выбирались.
То есть с политикой разбираться самостоятельно?
Да.
Так, наш сегодняшний гость атеист Александр Сергеевич. Нет, нет, это Сергей Александрович, а это Александр Сергеевич Пучков. Вам близка эта позиция? Ни Бог не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой.
Ну, вы знаете, я просто с Богом вообще, в принципе, да, как бы.
Это понятно.
Понимаете,
да. Атеизм должен участвовать в оппозиционном движении?
Мне кажется, наверное, это все-таки другое. Это вопросы внутренние, а по отношению к вере, это что-то именно свое, внутреннее. А вопросы социальные, да, когда политические, да, вопросы, это, наверное, все-таки другое. Конечно, они там взаимосвязаны, но мне кажется, это другое.
Так, у меня такое ощущение, что вы очень православный атеист. Last not least, Лиза Савлайнен. У вас конфликты с собратьями по конфессии, с лютеранами. Вот сейчас, вот, когда вы засветились уже основательно в средствах массовой информации с этим пикетом около РГГУ, с протестом против Старикова, который читает лекции о Крымнаше. Было обсуждение?
Еще пока нет. Я еще не доехала до церкви. Вот. Но поскольку это было все совсем недавно...
Но вы же знаете своих друзей, своего духовного руководителя.
А вот Дмитрий Романович Лотов, да, мой духовный отец, сказал, что держитесь, Господь милостив и всепрощающий.
Минуточку, он имеет в виду, что Господь должен вас простить за пикет?
Нет, нет. Что Господь поддержит меня в этом начинании. Вот, то, что честность и быть в ладу с собственной совестью, потому что я выступила со своей личной позиции, да, и сама нарисовала этот плакат, и это была моя личная идея. То есть это было совершенно неорганизовано. Это было за 10 минут до ухода из дома нарисован этот плакат. Вот, поскольку я художник, то я работаю очень быстро. И это было как такое быстрая экспрессивная интенция выразить свои чувства. Вот, поскольку, ну, я считаю оскорбительным, что в стенах академии, да, университета приезжают люди с такой сомнительной репутацией, как Стариков. Вот, и Дмитрий Романович мне пожелал стойкости духа. Вот это самое главное.
Христианина оскорбляет не свобода?
Да, конечно.
Но свет светит во тьме. Свобода совершается внутри несвободы. Я уж побуду адвокатом несвободы в данном случае.
Все-таки, вот, ну... я как понимаю, вот как я воспринимаю христианство, Господу угодно, что мы к нему пришли с любовью. Он хотел бы вот этого.
Аминь.
Именно так.
Да, а да. Не на пикет.
Да, но прийти с
любовью. А к нему.
Да. Но ведь любовь – это такая штука, которая не может быть не свободна. Потому что не свободная любовь, мы видели только одну, любовь родной партии правительства, знаем, чем, как она выглядела и чем она кончилась.
Она кончилась? Вас Единая Россия не любит?
Меня она не любит, я ее не люблю, так же кончилось. Так же она кончилась.
Соболезную Единой России.
Вот. А... Но ведь нельзя быть, как говорится, беременной наполовину. Нельзя вот в одном части быть за свободу, а в другой, во всех остальных, все замечательно, может быть, там...
А вы «Хижину дяди Тома» читали?
Да.
Это ведь хорошая книга.
Это хорошая.
«За освобождение рабов».
Да, хорошая книга.
Но дядя Том сомнительная позиция.
Да.
Но вам это не близко?
Нет, конечно.
А у вас, вы чем-то похожи на дядю Тома? Если вот колору брать, вот... Я просто скажу обычнейший аргумент. Занятие политической деятельностью выводит человека из душевного равновесия. Вы начинаете следить за тем, зачем лучше не следить. Вы от верхнего переходите к низшему. Вы, и в любом случае у вас внутренний мир и покой уходят, если вы погружаетесь в политику. Это даже не говорят, там, справедливая политика, несправедливая. Но если цель христианской жизни... Вот заповедь блаженства, 10 заповедей, вот, то прежде всего это достижение некоторого внутреннего мира, спасение души и так далее, и выход на митинг по, в общем-то, мелкому, мирскому, в любом случае приходящему поводу, все это разрушает.
Я не могу с ним так до конца согласиться. Дело в том, что все-таки мы не буддисты. Это вот такая отрешенная улыбка Будды, это совсем не то же самое,
Я в порядке исключительной исторической справки, Сергей Александрович, замечу, что уж буддисты такие активные политические, начинают самосожжение до массовых волнений в странах, где они составляют большинство, а иногда меньшинство. Это просто в России буддизм знают по одному сектору института стран Азии и Африки. А еще Каасахара буддист. Вот. И воинственный буддизм — это просто не нонсенс, это так и есть.
Да, но у нас-то все-таки эти страдающий Христос — это вовсе не отрешенный Будда. Когда стало совсем худо явно на земле, то Господь считал, что нужно действовать и послал своего Сына на страдания здесь за людей.
Вы знаете, вы ведь искусствовед, это я для слушателей поясню, потому что я забыл это сделать, и специалист по древнерусскому искусству. А вот я вспоминаю сейчас иконы Спасителя, вот, те, что в кремлевских соборах, византийские, палеологовского типа. А ведь на самом деле вот икона того же Спаса Нерукотворного, а что-то от Будды есть.
Но они разные. Ну, у нас есть Спас Ярое Око, например. Ну, совсем неспокойная икона.
Ага, а еще в Кремле была церковь Спас за золотой решеткой. Это не Ильф и Петров придумали, это же...
Она и сейчас есть.
Она и сейчас есть, но это же для христианина Спас за золотой решеткой в московском Кремле. Хорошо, что этого никто не знает. Это же такой символ жуткий. Я думаю, ведь лютеран-то тоже чай. Во время гитлеровской диктатуры 90% лютеран Германии приняли нацизм, вешали себе в храмах флаги с свастикой.
И сами же выбрали Гитлера.
Нет, ну Гитлер выбрал меньшинство немцев. Это все-таки я не хочу поддерживать распространенный в России миф. И первое, что он сделал, придя к власти, запретил выборы, потому что понимал, что его не выберут. И его выбрал Гинденбург, один человек. В этом смысле диктатура Гитлера не голос народа. А вот то, что 90% верующих приняли, смирились, скрипя зубами, это же ведь было. И сейчас я не наблюдаю, кроме вас, большого количества лютеран в оппозиционном движении.
И скрипя зубами, и не скрипя, потому что мы знаем то, что, во-первых, есть феномены массовой истерии. Да, феномен реваншизма. И после того, как была Первая мировая война, и Германия была поставлена на колени, то естественно, что реваншистские тенденции были.
Я не понял. Вот слово «естественно» мне здесь не нравится. Это все, что сказать, что естественно после распада Российской Советской империи у людей возникло чувство обиды и недовольства. Что тут естественного? Это сказать, что естественно, что если тебя ударят по одной щеке, подставь, значит, давай дерись. Это неестественно. Естественно простить.
Для христианина.
для нормального человека.
То есть тогда вопрос, насколько...
Вот видите, это из кивай головой.
Вопрос, насколько глубоко в нас сидит прощение, да, насколько мы умеем прощать. Или же гордыня...
Глубоко, только надо докопаться.
Да, да, именно. Или же все-таки люди руководствуются гордыней, какими-то меркантильными желаниями, вот, страстями.
Так что не те виноваты, кто победил немцев в Первой или Второй войне, и не те виноваты, кто хотел национальной свободы и покинул СССР. И тем самым, видите ли, обидел немцев или русских.
А мое отношение к СССР и к распаду, что это не самая крупная геополитическая катастрофа, а наоборот, это большое достижение. И развалилось то, что должно давно было развалиться.
То есть вам, наверное, крушение Вавилонской империи нравится?
Я плохо ориентируюсь в древности.
Евреев отпустили на свободу, когда Персидская империя победила Вавилонскую. Вот.
Древность – это не моя специализация. Я работаю с 20
века. А смотрите, века. Когда Римская империя победила империю вот потомков Александра Македонского, сатрапов, Господь Иисус Христос родился. А когда развалили Римскую империю, христианство стало завоевывать Европу. Послушайте, как не распадется империя, все время что-то хорошее.
Все империи, которые начались, они все рано или поздно закончатся.
Но главное, с позитивным результатом.
Да, и это уже ответственность тех людей, тех акторов, которые находятся в процессе социальной коммуникации.
Значит, могли ли тиранита Гитлера не поддержать?
Могли.
У меня на языке ядовитый вопрос. Тогда что же лютеранская церковь в России как целая? Не то чтобы не возражает, а, в общем, даже скорее поддерживает. В принципе, вот важна политическая позиция лично вас, Лизы, Сергея Александровича, или позиции церкви, вы бы предпочли, вот вы двое, чтобы выступали лидеры вашей церкви, православной, лютеранской, или чтобы они молчали, и как раз вы бы выступали, Сергей Александрович?
Ну, я бы сказал так. Не дело церкви, как церкви, на мой взгляд, лезть прямо в политику, но занимать моральную позицию неприятия зла, безусловно, и это страшная боль для всех православных сейчас –
Вы клерикал, Сергей Александрович, церковь как церковь. Нет. Вы имеете в виду епископов?
Да, да. Я говорю, я имею в виду верхушку церкви.
Ага.
Вот в первую очередь верхушку церкви. То есть там, что церковная иерархия, ну, она по меньшей мере должна занимать моральную позицию против зла. А она занимает позицию, чего изволите, что страшно больно.
Я почему спрашиваю? Я знаю массу православных, которые не ходят в пикеты. И занимает мягкую такую позицию по, скажем, там, Крымнашу. Вот, и говорят, что, может быть, патриарх там выступает со всякими антиукраинскими речами и так далее. Но мы православные. Для нас патриарх – это не папа римский. Вот, он нам не авторитет. Он просто вот один из нас. У него нет особых каких-то учительских прерогатив. Вот, поэтому я сам по себе, он сам по себе. А вы как раз, выходя... Считаете, что они все-таки тоже должны были бы быть построже?
Я вовсе не считаю, что они должны тоже выходить на пикеты, но моральные и нравственные императивы все-таки надо поддерживать. Нельзя. Я понимаю, конечно, что ржавое железка проводит ток так же, как серебряное, так же, как чистое серебро, электрический ток. Но все-таки мне хотелось бы, чтобы посредник между мной и Богом, а в православии все-таки рукоположен.
Я не знал, где Сергей Александрович, вот про эту электротехнику, и эту отмазку запомню.
Вот. Значит, она тоже проводит ток, но все-таки лучше иметь дело с серебряной проволокой, чем ржавой железкой. Вот, ржавой колючей проволокой. Вот сейчас наша церковь, которая вот, ну, наши священники, наши, они бы напоминают ржавую проволоку. Да, ток проходит, понятно. Но все-таки лучше иметь серебряную нить.
Лиза?
Ну, я думаю, что протестовать или не протестовать – это личная ответственность человека.
Лютеранская церковь – протестантская. Чего же-то в 1529-м первый протест был подан, да?
Да.
Вот, протестовали, а в 2015-м – столетие лютеровского бунта и так далее – и за 500 лет колесо спустило.
Лютеране в Москве – это достаточно маленькое сообщество.
Так, напомните мне, это у Толстого или у Ницше, вот «Соль земли», «Как волки среди овец», или это в Евангелии? Что значит «достаточно маленькое»? Достаточно для того, чтобы успокоенно залезть под одеяло и заснуть?
Ну, получается, что так. И большинство из общины, насколько я знаю, они аполитичны. То есть аполитичность – это достаточно удобная позиция, чтобы не вступать в конфронтацию, не терять мест рабочих, не попадать в опалу. Да, и мало людей, которые готовы выйти и заявить свою позицию искренне, потому что это очень ответственно, и это можно... Да, когда я выходила на свои первые акции, да, и первые акции протестов в 2012 году, то я испытывала совершенно фантастический...
2012?
Да, да.
У меня просто сразу Отечественная война.
Нет, я не так стара.
Нет, просто тут люди с французскими корнями.
Когда я вышла 10 декабря 2012 года на протест, то... Или это еще даже 2011 года. Болотная. Первая болотная. Я взяла с собой зубную щетку, а то подумала, а вдруг закроют? Как же я буду зубы чистить? Вот, то есть, мой отец ссыльный, он прошел через концлагерь, да, и через блокаду, и он рассказал мне много занятных деталей о том, как, да, как выживать, как жить,
щетку,
да.
Как и поэтому я слышу первый раз.
Я очень, да, я этого, во-первых, это сидит на генетическом уровне, да, или на уровне такого, полусознательного.
Слушайте, Елизавета, я вас прерву, потому что что-то большевистское в ваших словах есть. Я скажу, что на генетическом уровне. Это материализм, который...
Поставим это в кавычки.
Очень приятно.
В кавычки.
Так,
да,
хорошо.
Потому что все-таки я в плане того, как происходит человеческое воспитание, развитие, я все-таки конструктивист. Я думаю, что многое зависит и от воспитания, и от личного выбора. И это всегда сочетание многих факторов.
А вот слово начинается на «б», кончается на мягкий знак. Благодать. Оно есть у вас в этом арсенале?
Есть. Конечно.
Вы же не сразу родились и пошли на пикеты.
Конечно. Нет, почти сразу. Первая моя революция, это был 91 год, август. Мне было 6. Я стояла с отцом на баррикадах. И возле Белого дома.
Я вашему отцу выражаю глубокое порицание, потому что я и ребенка постарше не взял. Даже двоих не взял.
Да, мне мой сын до сих пор не может простить, что я не взял в 93-м году на баррикаду.
Ну, слушай,
он до сих пор это простить не может. Папа не взял его на войну.
Ну, в 93-м было более опасно.
Или вы тоже уже молодым человеком пикетировать что-то начинали?
Нет. Тут пикетировать ничего так молодым человеком не начинал, но насколько мог, помогал в качестве связного своему брату, скажем так.
Ну, тогда уже чуть-чуть краткую справку о брате, потому что десятилетки знают, а большинство...
Ну, мой брат один из пражской восьмерки, так скажем, точнее, надо говорить, не семерки, а восьмерки, вот. И когда, тогда мне было 12 лет, я был совсем маленький, и ничего не понимал, а когда он, к моменту, когда он вышел из лагерей, это был 71 год, мне уже было 15, я уже успел разобраться, что я думаю на эту тему, уже отказался вступить в комсомол, и, соответственно, значит, насколько мог, брат старался помочь.
Послушайте, а скажите, если можно, интимные вещи, коль уж на то пошло, а в семье этот выбор как был воспринят, и поступок вашего брата, и ваше диссидентство? Конфликты были?
Нет. Видите, у меня очень странный отец. Он крупнейший, один из крупнейших астрономов, доктор наук, и так далее. Он закончил эту медалью школу.
Только не говорите мне, что среди крупных ученых нет конформистов.
Сталинский стипендиат и не комсомолец никогда, будучи сталинским стипендиатом. Так что он мне задал один вопрос. Ты отдаешь себе отчет возможных последствий твоего шага? Я сказал, да, хорошо.
А давайте все-таки тогда о последствиях. Вот все-таки с духовной точки зрения, с христианской, вот вы считаете, что это вас укрепляет перед Богом? Потому что, я прямо скажу, выйти в пикет, это звучит замечательно в анонсе программы, в газетном заголовке. Но оказаться за решеткой в полицейском участке, по-моему, это такая травма, после которой нужно... Там человеку отпуск давать в африканской сафари на 2 года, чтобы отойти. Это жутко ломает человека или нет?
Совсем нет. Совсем нет. Абсолютно нет.
А чего же тогда все боятся?
Потому что с детства приучили, что вот придет дядя-милиционер, тебя заберет.
Ага.
Вот. Ничего страшного в этом нет. Приятного тоже не очень много, скучно, потому что там сидеть 10 суток даже. Вот. Но вообще ничего страшного в этом нет. И главное, что есть вещи гораздо более страшные. Более страшные. Вот я просто вот 6 мая, вот когда вот меня забрали, я просто понимал прекрасно, я был защитником по болотному делу, я был одним из авторов вот этого общественного расследования, которое было предшествующее. И я понимал, что если я не выйду поддержать ребят, которые сидят вот в лагерях, вот наших болотных, то я просто, просто это предательство. Это гораздо более страшно. Это страшно, а посидеть 10 суток не страшно.
На самом деле, я скажу как катехизатор, человек, к которому часто обращается с вопросами про веру, что я подозреваю 90% верующих христиан, когда вот мы произносим перед причастием молитву «Небо врагом твоим тайну поверь, не лобзаните нам, як Иуда», то есть чтобы я не предал тебя, как Иуда, очень часто спрашивают, что это означают слова. Потому что где ситуации, где я могу предать Христа, как Иуда? Вроде бы, почему вы воспринимаете это как предательство, а политичность?
Понимаете, я не знаю, для всех ли это предательство, но для меня, который защищал этих ребят, который знает точно их невиновность, который боролся за них, и просто вот забыть про них, это предательство.
Лиза, у вас как
насчет меня?
Этого? Насчет предательства?
Прикус предательства, возможность предательства вас подстегивает?
Мне не нравится.
Что вас больше побуждает?
Идея предательства.
Я приехал в Стариков, вы знаете, университет Шанявского... Вот я бы лично, я прямо скажу, я там бывал несколько раз, но меня каждый раз, когда я переступал порог, там какие-то конференции, это как с домом ученых в Москве. Я слишком, может быть, эмоционально понимаю, что это ворованное. Вот, что это большевики украли у народа, причем, потому что это было сделано Шанявским для народа, не для большевиков, не для РГГУ. Вот, и что это надо вернуть. Вот, как дом ученых, это особняк Путилова, найдите, есть потомки Путилова и верните, это чужое, это нарушение заповеди. Но вас же это не так оскорбляло, чтобы быть, вы же там учились спокойно, все.
Я училась, да, конечно, я знаю то, что это
а
здание бывшей партийной школы.
Это здание университета Шанявского.
Сначала Шанявского,
да.
Потом это была партийная школа.
Да.
И те корпуса, где мы сейчас, это вообще было общежитие.
В каком-то смысле.
То есть вы имеете в виду, что стены впитывают дух?
Без души они впитали.
Вот, а мы взяли их, покрасили белой краской и повесили цветные красивые картины. Собрали полки и поставили такую литературу, как Ханна Арендт, Сьюзан Зонтак, Мишель Фуко и далее по списку.
Минуточку, горе вам, что вы выкрашиваете надгробия, гробы повопленные. Это не про это сказано?
Я думаю, что мы насыщаем сами пространство. Это не пространство красит человека, а человек пространство.
А все-таки, я так понимаю, что вы уже... До Старикова ничего не происходило? Предательство Ходорковского, ЮКОСа, ученым советом РГГУ, было предательство?
Да, было, конечно.
Но вы же не выходили в пикет?
Я тогда не работала там. Я там только 3 года существую. И вот год назад я закончила магистратуру. Защищалась по теме конструирования идентичности в Финляндии 19 века. Национальной идентичности, то есть именно процесс созревания финских институций как нации, да, что позволило им потом создать свое государство в 18-м году и воспользоваться правом нации на самоопределение. А потом я осталась там работать на должности методиста. И то, что меня обозначили как преподавателя, это ошибка, потому что нет, я не преподаю. А преподавать это очень ответственно, и я не берусь за такую ответственность. Да, я работаю с научными статьями и пишу по ингермоландской тематике, также анализ по современному искусству, но не преподаю.
А все-таки, возвращаясь вот к основному вопросу, христианская совесть и то, что мир лежит во зле, нельзя все сделать?
Все сделать нельзя, но многое сделать можно.
Наверное, важно, если ты чувствуешь именно сам, именно ответственность за что-то, да, за какие-то процессы жизненные, да, там, политические. Если ты имеешь какую-то конкретную точку зрения по этому поводу, ее надо высказать. Если ты сам
8 человек
себя...
вышли
Александр
на Красную
Сергеевич.
Площадь. Да,
Александр Сергеевич, а вы атеисты, вы вообще должны молчать по этому поводу. Атеистов совести нет и быть не может. Что за внутренняя потребность? Вы произошли от обезьяны. Мы здесь все происходим от Адама и Евы. А вот обезьяны, что внутри может вас побудить протестовать против несправедливости? У вас атеистов вообще нет критериев отличия справедливого от несправедливого.
На мой взгляд, атеизм заключается именно в критичности подхода к чему-либо, именно в критичности и научности. Вот. И поэтому, по-моему, вполне уместно мое высказывание по поводу...
Любимая женщина вышла в пикет. Вы должны к этому критически отнестись и сказать ей...
Так он же со мной вышел. И сейчас, на данный момент, когда до меня льются такие неприятные комментарии в интернете, Саша меня полностью поддерживает, и это делает нас еще сильнее.
Сейчас вам все пригодится. Сейчас я на вас слегка полью комментариев. Потому что, давайте первый ушат. То, что я слышал еще в 70-е. Вы же, как сказал Макс Волошин, где у самодержавия кулак, у большевиков вмятина. Какие у вас позитивные идеалы, господа протестующие христиане? Вот что вы предлагаете? Освободить невиновного – это чудно. Но у Болота не было какой-то ярко выраженной идеи, и это даже ставилось в заслугу. Как у митинга в 2011 году. Мы ничего не против, мы только хотим честных результатов, чтобы их честно посчитали. Если честно выберут диктатора, мы протестовать, значит, не будем. То есть демократия, свобода, права человека – все то, что интересовало диссидентов в 70-х, это как бы не в счет. А мы вот просто тут гуляем, а нас похватали несправедливо. Что за безидейность?
Ну, отец, люди разные, для кого это безидейность, для меня, я не считаю себя. Вот, например, я не могу себе стать правозащитником. Ну, как хорошо очень сказала Оля Романова, я правонападающий в таком случае. Вот, и вам замечательная формулировка. Вот. Я считаю, что это не защита там свободных выборов, не защита там вот чего-то, а это, ну, достаточно внятная, четкая программа, чего я хотел бы добиться.
В Евангелии сказано, вот вы пришли в темницу, навестили заключенного, вы меня навестили. Там не сказано, старайтесь вытащить из тюрьмы невинно осужденного.
Ну, вот я прихожу в ВК, вот я на той неделе еду в ВК-6 в Рязань, вот я навещу, так что эту заповедь я вполне себе исполню.
Навещу своего подзащитного. А заповеди защищать невинно осужденных нет, осужденных нету. Вот. А где идея-то какая-то?
Нет, вещь самая простая. Я абсолютно убежден, что мир можно построить. Ну, я не буду говорить о всем мире, хотя бы давать нашу страну, вот, хотя бы у нас можно построить, ну, и во всем мире тоже можно. Я думаю, во всем христианском мире. Это существенно.
Вот. Ну, здесь я с вами совсем не соглашусь, потому что христианский мир – это нонсенс. Есть Царство Небесное, Царство Христово. Вот. А государство не бывает христианским или цивилизацией.
Цивилизация уже бывает.
Нет, не бывает. Это придумал Тойнби, английский мидовский чиновник, которому удобно было этнические чистки проводить. Греков из Турции сюда, турков из Греции и Болгарии сюда. И вышел армянский геноцид, извините. И он тоже в этом виноват.
Ну, хорошо.
Господь крестит людей, он не крестит цивилизации.
Нет, конечно.
Вот.
Конечно. Это, в этом нет вопроса.
Вот, заболодал.
Да, так. Значит, что можно создать мир гораздо более свободных людей. А свободных – это значит, которые действуют по собственной воле, и несут собственную ответственность, в том числе и перед Богом тоже. Сами лично несут ответственность. И вот это более правильный мир, более честный и более близкий к христианству мир, чем тот, который есть сейчас, мир свального греха.
Это академическая формулировка.
Вот. И есть... за такой мир есть смысл бороться.
А если власть выпустит всех политических заключенных, кто есть политический заключенный, если власть выведет войска из Грузии, Украины, Молдавии, отдаст финнам кусочек Финляндии, японцам кусочек Японии, немцам родину Канта. Вот, в общем, все эти окантовки уберут. Вы успокоитесь?
Нет, конечно, потому что людоед, у которого отняли завтрак, ну или который по великой милости, потому что сыт, просто его отдал сам, людоедом останется. Пока эта система устроена так, что она давит вот эту свободу людей, которые и давит ответственность за свою собственную жизнь перед людьми и Богом.
Что значит давит ответственность?
А как очень просто, как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом. Это вот это главная идеология этой власти. Не надо думать с нами тот, кто все за нас решит.
Минуточку, солдат это все-таки не раб, он не тот, кто за кого-то кто-то решает, он стал солдатом. Рабом делают, солдатом становятся.
Ну, призывная армия, по призыву это делают.
Да.
По призыву это делают.
Как-то по призыву сердца, если не ошибаюсь.
Ну, у нас как призыв пока что по призыву по закону.
Дайте я вот тогда женщину спрошу. Мать, которая плачет, что ее ребенка убили в Украине, русский, или в Чечне, и рассказывает. В «Комсомольской правде» десятки таких писем печатали и печатают, что я так его любил, я его в детстве отдавал в кружок православного самбо. Потом он ходил у меня в православные курсанты, учился стрелять. Вот. И вдруг его убивают и привозят домой гроб с войны. Эта мама любит своего сына, он сам стал солдатом.
Вы знаете, я здесь, наверное, немножко не по-христиански скажу, а именно по-женски, что лучше предохраняться, чем воевать. Лучше планировать свою семью и своим детям, да, не только заниматься их православием, но еще и множеством и множеством других знаний и других типов деятельности. Это может быть и плавание, это может быть и хореография, и рисование,
сказать,
и прочее.
Дура, сперва есть... получи образование, потом рожай.
Конечно, конечно, да. Конечно. Mm-hmm. Потому что если это не любимый ребенок, который рождается, потому что надо выскочить замуж, то потом этот ребенок, он будет страдать.
Она его любит, она хотела, чтобы мальчик стал мужчиной.
Вот он и стал мужчиной, приехал груз 200. То есть я думаю, что, знаете, помимо смертоубийства, есть прекрасные другие практики. Россия, если так километров на 100 от Москвы отъехать, разруха, грязь, кривые дороги, столько всего можно здесь делать. Россия страна фантастических возможностей. Только если победить вот эту страсть искать внутреннего и внешнего врага, да, признать свои
они
ошибки.
Они нас не любят.
Признать свою боль.
Думаю, им наплевать.
И идти к себе.
Так что,
и тогда возможно, очень много.
Это вот этим и наплевать на нас, которые слали тушенку, арахисовое масло и гречку в 91-92-м.
Нет, вот тут они как раз показали, что не совсем на нас наплевать, они нас готовы очень помогать. Они очень нам помогли.
Давайте-ка вот все-таки на Елизавету еще получше от грязи вынью. Ваши акции... Я не говорю вот о пикете с лозунгом, где изображен перечеркнутый ватник. Это, в общем, как бы... Это все очень прилично. Это ватник. Вот. Но, насколько я понимаю, ваши акции, некоторые художественные, по радикализму вполне могут быть приравнены к выстрелу из ружья. Собственно, ведь протестовать можно по-разному. Можно, как Сахаров, писать письмо. Можно написать книгу. Можно выйти на площадь, как вот Делане. Вот. Можно... А у вас там, я не буду перечислять всех подробностей, но это жесты эстетики пуссирает, скажем так. Ничего? Вот. Мясорубка, в которую влезает, значит, солдатики оловянные, а вылезает...
Не влезают, а засыпаны.
Засыпаны. Влезают. Могли бы убежать. Вот. 3 года отсидеть в тюрьме, но не воевать. А вылезает колорадская ленточка. Ради этой мясорубки к вам приходили из центра Э. Если я не ошибаюсь, устроили маленький такой Э-погром. Вот. Но ведь это же...
Также венок из колючей проволоки, перевязанный георгиевскими лентами.
Да.
Блокадная
это же хулиганское, это экстремистское поведение в каком-то смысле.
Кто-то,
вы залезаете в верхнюю октаву?
Мы можем вчитывать разное, и мы руководствуемся своим опытом в понимании, допустим, и современного искусства, и перформансов. И здесь
можно руководствоваться пониманием последствий применительно к аудитории. Ваш жест восстановит против себя тех, кого вы хотите сделать своими единомышленниками, разве нет?
Я разве кого-то хочу сделать единомышленником?
Вы не хотите?
Я высказываю свою личную точку зрения.
Сергей Александрович, а вы не хотите сделать... Вот ваша активность, она не нацелена на то... Она миссионерского характера тоже не носит?
Нет, носит, конечно. Конечно, носит.
А ваша нет? Это разница поколений, вероисповедания?
Может быть.
Гендера?
Не знаю. Конечно, носит.
Вот, понимаете, мне не хочется отвечать за кого-то еще, кроме себя.
А обратить?
Вот, во что? Свою веру?
Превратить порося в порося с крылышками.
Ну, если поросю нравится быть поросем, то это его личный выбор. И это личная ответственность порося.
Если бы люди, если бы ваш отец, если бы ваш духовный наставник только рассуждали, так вы бы здесь не сидели. Вам бы никто не сказал «Христос воскрес» и так далее.
Мой отец был совершенно заядлый атеист.
Ваш духовный... Никто бы не сказал «Готовь зубную щетку». А кто-то ведь сказал, как в Евангелии, идите до концов земли, проповедуйте, всегда имейте при себе зубную щетку и никого не бойтесь, ею победите.
Да, с зубной щеткой победим однозначно.
Вот. А вы не хотите миссионерствовать? Или хотите?
Это очень большая ответственность.
Ну, пикет перед зданием РГГУ,
это тоже
же
ответственность.
Я не говорю об ответственности, я говорю, что это проповедь. Или нет?
Ну, я не могу сказать, что это проповедь. И поскольку у меня нет духовного сана и нет духового образования, как
вообще,
могу я проповедовать?
Вообще, у Спасителя тоже не было духовного сана. Так уж, между...
Такой вам большой секрет. Зато, как говорили, он был из хорошей семьи, как говорили, в средние века.
Да, насчет мясорубки я должна пояснить. Мой прадед, архитектор речного вокзала, белогвардеец, дворянин.
Архитектор – это, видимо, строитель. Архитектор, создатель проекта.
Да, создатель проекта. Вот, он был первый раз посажен на 10 лет, что он скрыл свое происхождение. Второй раз на 10 лет, что не скрыл свое происхождение. Да, это к вопросу о юморе советского режима и большевиков. А в первые месяцы войны он пошел на фронт, и он погиб в мясорубке под Ельней. Это часть моей семейной истории. И мясорубка, война – это всегда мясорубка. И я как пацифист, я как женщина, протестую против войны. И считаю, что это воевать плохо. Воевать – это убийство. И если мы другого человека называем врагом, его обесчеловечиваем, начинаем называть там свиньей или там кем-то еще.
Укропом.
А?
Укропом.
Укропом, да, там, ватником тоже. То есть,
а кто ватник нарисовал на платочке?
Да, в этом плане, конечно, я принесла извинения, что телогрейка и ватник на своем личном сайте и в своей личной ленте на Фейсбуке. Вот, но это популярные мемы, да, и мы умеем работать как культурологи.
Можно слово «символ» вместо слова «мем»?
Да, хорошо,
спасибо,
я буду стараться говорить на русском языке, а не на
интернет-языке. На хорошем русском, греческом языке «символ».
Вот, и обесчеловечивание, да, это то, что облегчает убийство. То есть, допустим, тот же Холокост. Сначала евреев надо было привести в совершенно нечеловеческое состояние, обрядить всех в одинаковые робы, обрить налысо, присвоить номера, лишив их имен. А потом таких людей уже и убивать-то не жалко. То есть, потому что, ну, само убийство – это же огромный грех, это огромная травма,
знаете,
для того, кто убивает.
Я вам как историк скажу, что, в общем, убивали евреев и разно одетых, и в Кишиневе, и в Одессе. То, что их одинаково одели – это второе. Так вот, вот мое беспокойство о том, вы хотите, чтобы другие вычеловечились?
Это личный выбор этих людей.
Да, тут важно именно не навязать, а высказать свое мнение, но ни в коем случае его никому не навязывать.
Да.
Тогда, извините меня, не оказываетесь ли вы в заложниках у той самой психологии, с которой противостоите? Потому что эта психология требует от внешнего мира: оставьте нас в покое. Нас, нашу Украину, нашу Грузию, наш Советский Союз. Не навязывайте нам своих педерастических ценностей. Мы и без них проживем. Вот. На что западный мир отвечает: а мы будем. Мы будем говорить о свободе, мы будем говорить о правах человека, потому что иначе мы сами не люди.
Ну вот свобода и права человека,
они,
это то, как
они
раз...
же имеют право говорить.
Да,
они
нет, говорят.
Они не имеют. Они должны нас любить и больше ничего.
Ну как-то...
А разве вообще кто-то кому-то чего-то должен?
Вот. Это... О! А прости нам долги наши. Это кто сказал? Совсем не бывает. Минуточку. Русской интеллигенции, которой вы принадлежите, Лиза. Никуда не денетесь.
Нет, я деревенская баба. Финка с топором.
Вот. Всегда была сильна сознанием нравственного долга. Это, кстати, объединяло атеистов и верующих. Вот. А теперь, оказывается, никто никому ничего не должен. Это защитная краска.
Это вопрос.
Мой вопрос такой, что, допустим, вы не ищете единомышленников, допустим, вы согласны с Асяслапу в полицейском участке в одиночестве, вот, вы не видите, что кому-то кто-то должен, но вы должны просчитывать свои действия. Это действие... Нет, не должны, тоже.
Конечно, должны. И я, когда делала и мясорубку, и корону, и перечеркнутую телогрейку, ну, во-первых, я удивлялась, что никто до меня не додумался до таких визуальных метафор. Да, потому что мне кажется, что это настолько на поверхности, это настолько просто. Вот, а почему-то вот...
Ну, это Санкт-Симплицитас, это и Микеланджело удивлялся. Чего это никто не рисовал Сикстинскую капеллу? Странные какие-то люди, пойду нарисую. Так.
Вот, а во-вторых, я, конечно, понимаю, что если я говорю о том, что я протестный художник, то, соответственно, что я могу получить по шапке за свои протесты и за свое поведение. И здесь мне очень важно, первое, не подставлять моих коллег, а получилось так, что я подставила РГГУ, да, и о чем я глубоко сожалею.
Вот, а что, в плакате было написано, я как сотрудник РГГУ протестую?
Нет, ну поскольку я являюсь сотрудником РГГУ, поскольку это все произошло там,
то... Это соответственно... произошло вне стен здания?
Первую фотографию мы сделали в кафе, внутри стен РГГУ.
Кафе,
это была
кафе.
Большая ошибка.
А-а-а.
То есть, и это привязалось...
А кафе принадлежит РГГУ?
Ну да.
Это
да.
Общепит какой-то?
Ну, видимо, внутри, общепит, там, да, интернет-кафе внутри РГГУ на первом этаже. То есть я просто развернула после лекции, я на лекции не разворачивала этот плакат, я его развернула и показала коллегам. И они меня, Татьяна Волкова, меня сфотографировала. После чего повесила, и, ну, это то есть тоже в формате просто нашей внутренней фейсбучной коммуникации. Да? Потому что я подумала еще, показывать мне этот плакат на лекции или не показывать. И подумала, не буду я показывать, потому что уже была обструкция, уже осталось полторы коллеги в зале, да, огромный зал на 500 мест, и было человек 15. Значит, кто там первокурсники, кто все-таки сидел и внимал, значит, господам-гастролерам.
Это вы гастролер, госпожа Лиза. Вы гастролер, и вы гастролер, Сергей Александрович.
Вот
вы приехали из Царства Небесного в царство мрака и тьмы. И говорить, что никто никому ничего не должен. Вы приехали.
Чего еще? Никто не должен. Должен.
А, так, тут у нас наметилось какое-то расхождение. Хотя Елизавета Арвовна тоже говорит иногда должен, невольно. А можно совсем в сторону? Вы корону упомянули. Я не буду говорить о том, из чего сделана эта корона. У меня старое
викторианское
воспитание.
18+.
Вот. А это обязательно. У меня тот же самый вопрос ко многим вот инсталляциям, перформансам без сексуального эпатажа, то есть вот без захода в матерщину и так далее. Можно прожить? Я не спрашиваю Сергея Александровича. Я слишком хорошо знаю, что такое романское искусство и какие там непристойности на всех этих соборах 12 и 13 веков. Так что он-то отмазку даст.
Да, ну это опять же таки личный перформанс. И это мое личное артистическое высказывание.
А без этого можно обойтись? Я как мужчина спрашиваю.
Да, знаете, на тот момент мне было очень сложно без этого обойтись. Потому что девушка я хоть некрасивая, но яркая. И отбоя поклонников, да, от поклонников у меня не было никогда. И, честно говоря, в какой-то момент это во многом поломанная, исковерканная женская судьба. И это количество желания с мужской стороны мне настолько это опротивило, мне настолько это стало оскорбительным, что я обрекла себя в корону медузы Горгоны. Как раз используя там и древнегреческую мифологию, ну, там, миф о Лилит, и мифологию, да, иконографию древнерусскую, ну, это вот я думаю, что Сергей Александрович более компетентен в этом вопросе. И многое-многое другое. То есть это была сложная сборка. Но там никогда не было, допустим, там обнаженного тела, или это всегда одежда, и всегда достаточно все это было интеллигентно. То есть я ни в коем случае не позволяю себе каких-то порнографических или там подобных высказываний. Потому что это не порнография, это все крайне-крайне мало похоже на оригинал.
Александр Сергеевич, а вас, как любимый человек, это ничего не напрягало?
Ну, конечно, я периодически тоже испытываю какие-то там моральные сложности, но...
Моральные или аморальные?
Нет, не аморальные, но я прекрасно понимаю, я могу ее понять, и я ее люблю и поддержать, и, наверное, это меня сдерживает там как-то там неадекватно себя вести, то есть по отношению к этим арт-объектам.
Саша меня принял такой, какая я есть, в короне. И с этого, ну, началось наше знакомство, что я показала эту фотографию, говорю, смотри, я тут что устроила. Он говорит, ух ты, какое безумие, надо же. Вот, и это и юмор, и это провокация, да, провокация, потому что это то, на что бесконечно приклеиваются фиговые листья. Но то, что, в общем-то, да, как вы назвали это, евнухократия, да, то, что движут этим мужским миром.
Да, расскажи про мужчин.
Нет, я протестую против мужского мира. Я термин евнухократия при подготовке этой программы употребил строго в значении того режима, который наподобие режима в Египте, в Сирии древней, в Персии, в Византии, делает людей бесполых, неспособных к оплодотворению и зачатию, но рвущихся, делает их властителями огромной страны и повелителями судеб нормальных людей. Они имитируют страсть, имитируют секс, вот, имитируют мачизм и патриархальные достоинства, но при этом они евнухи. Вот, а вы назло им устраиваете демонстрацию.
Да, вот. Ну, не то чтобы назло. Зло – это как-то вообще нехорошо зло. Вот. А, знаете, мне еще, да, это ведь перформанс высвечивает зрителя. Мне очень было интересно, насколько люди реагируют, как, каковы реакции, да, как поляризуется мнение. Потому что очень многих это вызывает, да, я однажды пришла в 6-е отделение полиции, это УВД Китай-город, значит, и прям в короне, прям на Новый год, и говорю, мужики, у меня все сперли, чего делать? А они ржут, они смеются и говорят, слушай, дай подержаться на счастье.
Так. Хорошо. Время нашей программы заканчивается. Если можно, последний ушат грязи. Вот тут некоторые деланы к нам приехали на Святую Русь, а потом стали уезжать. И, надо сказать, один из самых главных аргументов – это что те, кто сейчас вот участвует в протестном движении, они просто проторивают себе дорогу к западным грантам, к эмиграции, чтобы их пригласили, укрыли, приголубили. Вот. То есть это не искреннее желание свободы, а всего навсего конъюнктура. Ну, как десятки тысяч молокан уехали в Канаду, десятки тысяч пятидесятников в 90-е уехали в Америку от религиозных гонений. Живут там, надо сказать, не очень по-американски. Что бы вы ответили, Сергей Александрович Долоне Шаров?
Мне сказать так трудно, у меня же в Бородинской битве участвовали на обеих сторонах, так что тут я как бы сразу на обеих сторонах участвовал в Бородинской битве. Значит, вот. Но главное другое, я все-таки никуда не уехал, никуда уезжать не собираюсь, и никаких западных грантов я отродясь не получал. Так что и вовсе к ним не стремлюсь. Мне кажется, что ну, я
укоренённый... А если бы уехали, вы бы считали это аморально? Вот Валерий Леничин, царство небесное, Новодворское, считал, что член ДС не имеет права на эмиграцию. У них это в уставе было прописано.
Смотря что значит уехать. Уехать по работке, вернуться?
Нет,
ну,
нет, эмигрировать.
А эмигрировать я никогда этот вопрос перед собой так не ставил.
Лиза?
Просто я не собирался
делать. У меня вопрос чемоданов стоит лет с 15-16, когда я начала более сознательно да, смотреть на вещи. И, конечно, я очень много бывала в Финляндии, и у меня там родственники, также родственники в Германии, в других странах. Много ездила. Нет, я предпочитаю быть туристом, я люблю мою родину, я россиянка. И корни у меня здесь, и насчет грантов, это разговор в пользу бедных. Я все-таки думаю, что надо учиться самим зарабатывать, своим трудом, честным трудом, во славу Божию.
Опять блаженно нищие духом и соблюдай заповеди. Спасибо большое. Сегодняшняя наша программа была посвящена участию верующих христиан в оппозиционном движении. У нас в гостях был Сергей Александрович Шаров-Долоне, архитектор-реставратор, историк жертвы режима на 10 суток, Елизавета Аровна Саваланина, ее друг Александр Сергеевич Пучков, лютеранка и атеист. И в заключение могу только сказать, что, конечно, эмиграция, не эмиграция – это личный выбор. Вот, а вот мигрировать в Царство Небесное и уже оттуда, в какой бы точке земли ни находиться, свидетельствовать о правде и воскресении – это наше общее призвание, и это по благодати доступно каждому. Всего вам доброго. Вел программу Яков Крутов.
Джаза – это история американской музыки от рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Авторы ведущие «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобод...
свободной России – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».